Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев обнародовал в интернете программную статью о будущем России. Какова же программа президента? Уго Чавес заявил о решении Венесуэлы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Что это меняет в ситуации на Кавказе? Музей «Ясная Поляна» создает международный проект «Великолепная семерка». Как это отразится на популярности в народе классической литературы? Какие вопросы поставил перед нами четверг, 10 сентября? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российское интернет-издание «Газета.ру» опубликовало сегодня большую статью президента России Дмитрия Медведева, в которой он предлагает свое видение дальнейшего экономического и социального развития России. «Газета.ру» считается либерально настроенным изданием, ему доверяют читатели, уставшие от новостей, предлагаемых центральными каналами российского телевидения. Поэтому сегодняшнюю публикацию многие наблюдатели, в том числе и квалифицированные эксперты, расценили как попытку Кремля достучаться до либерально настроенной части общества. Однако есть и мнение, согласно которым эта публикация результат закулисной конкуренции в Кремле, и цели публикации далеки от желания привлечь новых сторонников к позиции Дмитрия Медведева. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Статья Дмитрия Медведева, опубликованная в газете.ру, начинается с обращения президента к читателям, в котором он призывает их к участию в дискуссии о настоящем и будущем России и обещает, что оценки, замечания и предложения будут учтены при подготовке послания президента России Федеральному собранию. А далее идет довольно объемный и совсем непривычный для читателей интернет-изданий текст на 10 страницах. По словам главного редактора газеты.ру Михаила Михайлина, интернет-издание давно охотилось за эксклюзивом от президента, демонстрирующего в последнее время открытость для общения с журналистами. Сначала была идея провести онлайн-интервью с президентом на сайте газеты.ру, но в итоге по обоюдному согласию остановились на публикации такой отчасти программной статьи.
Я предполагаю, что подавляющая часть публики, к которой обращается Дмитрий Анатольевич, по тем или иным причинам не смотрит телевизионные новости и, возможно, не знает о том, что он говорит в своих прекрасных телеинтервью первому, второму каналу НТВ. Потому что сейчас публики доверяет очень небольшому количеству изданий, к числу которых и относится газета.ру. И вот к этой части публики, как мне представляется, Дмитрий Анатольевич обращается. Это не дефицит общения. Информационное пространство, да, оно сейчас реально сузилось. И все-таки я считаю, что наиболее элитная часть публики, которая вот обратилась к президенту, она давно уже ушла в интернет. Читает новости гораздо более независимые, чем показывают на телевидении. Соответственно, именно к этой публике, которая доверяет, в том числе и газете.ру, обратился Дмитрий Анатольевич.
По мнению эксперта Карнеги-центра Алексея Макаркина, публикация статьи президента в либерально настроенном интернет-издании явно демонстрирует дефицит сил, на которые мог бы опереться президент Медведев.
Вот здесь попытка заручиться поддержкой, в том числе, действительно, и тех людей, которые сейчас сдержанно и критично относятся по отношению к Кремлю, к власти, в том числе и либеральных групп общества, которые хотели бы изменений, но которые не доверяют Кремлю, которых Кремль в свое время отбросил от себя. Это такой сигнал, что Кремль готов разговаривать, причем готов разговаривать и готов искать поддержку, в том числе и среди оппонентов. Другой вопрос, что услышат либеральное общество, что изменения в принципе необходимы, и они должны носить поступательный характер, или что поспешность в изменениях угрожает стабильности, и поэтому она недопустима. И во-вторых, многие российские либералы, особенно за тот период, когда их считали практически врагами, они изрядно радикализировались. И вот эта радикализация значительной части либералов может быть препятствием для конструктивного диалога с Кремлем. Того диалога, который действительно, я считаю, вполне искренне предлагает президент.
Заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин к публикации статьи президента в газете.ру относится несколько иначе, считая ее появление скорее результатом закулисных игр, нежели стремлением президента наладить контакт с либерально настроенной частью общества. Тем более, что с разницей в час статья с тем же заголовком и такой же фотографией президента появилась на сайте русского журнала, главным редактором которого является Глеб Павловский, ставший особенно известным как политтехнолог Владимир. Владимира Путина, говорит Борис Дубин.
Конечно, некоторая демонстрация либерализма в этой статье есть. Я бы только не назвал ее статьей. Это, ну, некоторый черновик. Это важно, потому что черновик, у него как бы особая судьба, он должен во что-то еще превратиться. В данном случае вот почему-то поспешили с черновиком. Возможно, есть какие-то внутриполитические, закулисные причины этого. В последнее время президент и премьер играют какую-то такую игру, похожую на то, что вот, ну, кто будет лучше выглядеть на кастинге. Если этот кастинг, кто его ведет, что за этим стоит, в это влезать не могу, но думаю, что этот момент существует. Вообще-то говоря, власть и население, включая его там образованные слои, продвинутые слои, интеллектуальные слои, оторваны друг от друга безнадежно. Поэтому я не думаю, что это такая апелляция к населению. Это скорее какие-то телодвижения на самом верху, но они вынесены, причем именно в интернет, что важно, они вынесены сегодня как бы к общественности не с тем, чтобы начать дискуссию, мне кажется, или искать сторонников, а тем, ну вот как бы, кто первый дорвался до большого эфира. Я не думаю, что власть сегодня вообще рассчитывает на какую-то поддержку. По характеру нынешней власти она скорее рассчитывает на равнодушие и на то, что большая часть населения по социальным, экономическим, культурным параметрам придет и проголосует, когда нужно. Но до выборов далеко, и я думаю, что здесь есть какие-то гораздо более близкие цели, и эти цели не связаны с отношениями между властью и населением, властью и образованной частью населения, а скорее, мне кажется, связаны с какими-то фракциями наверху.
Для редактора газеты «РУ» публикация статьи Дмитрия Медведева в русском журнале стала большим сюрпризом. Здесь были уверены в эксклюзивности публикации, говорит Михаил Михайлин.
На момент публикации, то есть на 9:54, если не ошибаюсь, газета «РУ» обладала исключительным правом на публикацию этой заметки. Что произошло потом, я не знаю. Кто-то, может быть, сделал это по согласованию с пресс-службой президента, кто-то, может, сделал это по своей инициативе.
В полдень та же заметка появилась на официальном сайте Дмитрия Медведева с указанием, что источник публикации – пресс-служба администрации президента. В этом контексте опубликованная в газете «РУ» статья выглядит скорее не как попытка Медведева привлечь внимание либерально настроенной части пользователей интернета, напротив, может намекать на готовность независимых изданий к публикации материалов, подготовленных в администрации Кремля, и дискредитировать их в глазах постоянных читателей. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Многие из политических аналитиков, с которыми мне удалось пообщаться сегодня, считают программную статью Дмитрия Медведева скорее эскизом программы. Там есть констатация ситуации, есть некоторый диагноз, однако многие указывают на то, что конкретных путей выхода из того положения, в котором оказалось вследствие различных проблем России, президент пока не предлагает. Эксперт программы «Время свободы» сегодня известный московский политолог, член ученого совета Центра Карнеги Николай Петров. Первая тема нашей беседы – Дмитрий Медведев и его президентская программа. Почему именно сейчас, почему именно в интернете появилась эта публикация, как вы считаете?
Письмо, опубликованное сегодня, это часть целого ряда событий, которые показывают на некоторые изменения представлений в Кремле о том, как должна выглядеть политическая система и система управления страной. И к предыдущим акциям можно отнести ряд статей, включая и статью Глеба Павловского в «Независимой газете», где содержался призыв к президенту, бывшему Путину, как к блестящему президенту, отойти в сторону и дать возможность развернуться новому великому президенту Медведеву. И очевидно, что на следующей неделе на конференции в Ярославле, которая приурочена к дню рождения Медведева, тоже, и где будет сам президент присутствовать, в присутствии мировой интеллектуальной элиты, будут сделаны какие-то заявления. И сам факт того, что статья вывешена в интернете и появилась на газете «РУ», это просто дань личным пристрастиям и интересам президента Медведева.
Одновременно она, однако, вывешена также на сайте Глеба Павловского в русском журнале на «Рус.ру». Ну, наверное, тут подчеркивается еще и открытость молодого президента России, новой аудитории, интернет-аудитории, довольно живая дискуссия там разворачивается по поводу того, что сказал Дмитрий Медведев. Он производит на вас впечатление глубокого политического мыслителя, Николай?
Честно говоря, пока нет. И мне кажется, что сама статья немного странно выглядит по времени появления. Да, статья, которую логично было бы ожидать до того, как Медведев стал президентом, сейчас, в середине его президентского срока, выглядит немного странно. И в этом отношении мне всегда казалось, и это очевидно и в этой статье, что Медведев силен там, где нужно достаточно жестко, иногда критично оценить нынешнюю ситуацию и высказаться по поводу бюрократической системы и ее огрех. Он может нарисовать какие-то светлые горизонты будущего, но пока мы от него не видели и не слышали ничего по возможности перейти от плохого настоящего к светлому будущему. А именно это должен предлагать президент. Как человек, который может сказать что-то интересное в дискуссии, и в том числе критическое по существующей системе, он хорош, но эти качества хороши для просто интеллигентного человека на кухне, а от президента требуется все-таки предложение каких-то конкретных шагов и механизмов, чего пока мы не видим.
Меня как потенциального избирателя российского президента как раз вот и смутило ровно то, о чем вы говорите. Он ставит диагноз, и с ним можно соглашаться или не соглашаться, но некоторый диагноз того, что происходит в стране, что делать, каким образом, кроме благих пожеланий, мы станем, Россия обречена быть великой державой. Вот кроме этого нет. Вы думаете, в команде президента нет людей, которые способны конкретно сформулировать пути решения проблем, а не сами проблемы?
Мне кажется, что вот это, собственно, и является главной проблемой, то, что у президента нет той команды, о которой вы говорите. То есть его команда – это пиарщики, это люди, которые могут что-то хорошо сформулировать для подачи, для вбрасывания какой-то идеи, но я не вижу пока никакой команды у президента, которая разрабатывала бы конкретные планы по реализации этих идей. И в этом коренное отличие президента Медведева в его первый срок от президента Путина, в первый срок путинский. То есть ничего подобного Центру стратегических разработок, а именно интеллектуальному штабу, который привлекал бы широкий круг экспертов и разрабатывал бы реальные планы, мы до сих пор не видели. И, по-видимому, в ту функциональную роль, которая отводилась Медведеву в рамках нынешней конструкции, в рамках нынешнего тандема, такого рода действия и, соответственно, подготовка к ним не планировались никак.
Мне кажется, что есть тут попытка создать такое глобальное понимание мира, и при этом такой суровой ниткой понятия, которые между собой не имеют много общего с точки зрения формальной логики. Вот, например, Дмитрий Медведев пишет: «Народ, победивший жестокого и очень сильного врага, в те далекие дни, имеется в виду нацистская Германия, должен, обязан сегодня победить коррупцию и отсталость, сделать нашу страну современной и благоустроенной». Я, честно говоря, не вижу никакого логического смысла между двумя посылами. Мне кажется, что просто потребовалось подвязать славную историю под решение каких-то сиюминутных задач. Это корректно с политологической точки зрения?
Здесь надо смотреть не с политологической, а с имиджмейкерской точки зрения, и это вот та самая главная функциональная роль президента Медведева, которую он выполняет в том числе и в этом своем письме, а именно использовать все популярные какие-то имиджевые возможности, апеллировать ко всем чувствительным местам и ко всем более или менее крупным группам. Вот это то, что хорошо для кандидата, который боится кого-то отпугнуть и который хочет вставить в свою речь и цитаты хорошие, и заявления, которые позволяют и ветеранов, и военных, и всех-всех остальных тружеников села и города привлечь, но при этом ничего не сказать такого, что могло бы кого-то отвратить. Я бы обратил еще внимание на некоторое смысловое противоречие. С одной стороны, достаточно жестко Медведев критикует модернизацию по Петру Первому и по Сталину, говоря о том, что была колоссально высокая цена за это заплачено. А с другой стороны, в том, что он предлагает, вполне можно усмотреть новый вариант сталинской модернизации, когда вместо того, чтобы предложить как систему сделать более эффективной и такой, чтобы она не мешала бизнесу, не мешала гражданам развиваться в любом направлении, он предлагает снова обозначить какие-то главные крупные программы, но вместо ядерного проекта это что-то новое и их реализовывать. То есть это снова амбициозный проекты, которые скорее служат возвеличению государства и власти, чем тем самым интересам каждого конкретного индивида, к которым апеллирует президент.
Мне кажется, что эта публикация написана в таком, я бы сказал, это путинском вакууме, вне Владимира Путина. Кроме указания на то, что Россия кем-то неведомым собрана, так выражается Дмитрий Медведев, в минувшее десятилетие, теперь работает апелляции к Путину, к правительству, разговоров о команде, которая совместно решает задачи, в общем, нет. Здесь есть повод для каких-то политологических выводов?
Те выводы, которые делают эксперты по конспирологии, они заключаются в том, что предлагается некий размен в обмен на то, что роль Путина и того, что было сделано под его руководством, не ставится под сомнение и не критикуется конкретно, и он сохраняет свое место как президент, который внес колоссальный вклад в развитие страны, в вставание ее с колен и так далее, ему предлагают отойти и дать возможность ревизовать, по сути дела, те подходы и концепции, глубоко, на мой взгляд, ошибочные, которые были приняты в конце второго президентского срока Путина и которые, собственно, устанавливают жесткий коридор сейчас слишком тесный в условиях кризиса.
Что-то нового в психологическом портрете писателя статей для интернета Дмитрия Медведева вы обнаружили или ничего нового принципиально?
Я не знаю, насколько лично Медведев приложил руку к этому письму. По крайней мере, наверное, он его смотрел и правил. Я бы сказал, что любопытен сам жанр. Да? Если в прошлогоднем президентском послании, где была, кстати, очень жесткая критика бюрократической системы, президент обращался к политической элите, то сейчас перед нами такой умный, рефлексирующий и заботящийся о подданных добрый царь, который, по сути, через голову бояр обращается к каждому гражданину с тем, чтобы мобилизовать их на реализацию каких-то новых, задуманных им самим или Кремлем проектов.
Известный московский политолог, член ученого совета Центра Карнеги Николай Петров помогал нам разобраться в хитросплетениях программы Дмитрия Медведева, обнародованной сегодня на интернет-сайте газета.ру. К беседе с Николаем Петровым мы вернемся во второй части программы по другим актуальным политическим темам дня.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Готово ли российское общество к оправданию генерала Власова? Об этом говорим с Гавриилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова» и генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом Михаилом Титовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 10 сентября. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг назвал сегодня ситуацию в Ингушетии и Чечне далекой от мира и спокойствия. В начале недели Хаммерберг побывал в этих республиках. Власти Чечни, по словам норвежского дипломата, должны вести открытый диалог с представителями неправительственных организаций вместо того, чтобы их критиковать. Однако отношение к правозащитникам со стороны президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Хаммерберг назвал образцовым. Выступая в Москве, представитель Совета Европы призвал к скорейшему расследованию дела об убийцах правозащитницы Натальи Истемировой и журналистки Анны Политковской. С Томасом Хаммербергом в эксклюзивном интервью беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гриперович.
Томас Хаммерберг неделю был на Российском Кавказе, и впечатления у него после этого визита в основном тяжелые. В Чечне комиссар Совета Европы по правам человека был вместе с российским омбудсменом Владимиром Лукиным. И по поступающей из Грозного информации визит уже дал кое-какие результаты. Сотрудники некоторых отделений мемориала в Чечне на общем собрании решили продолжать работу, которая была прекращена после убийства Натальи Истемировой. В интервью «Радио Свобода» Томас Хаммерберг еще раз подчеркнул важность расследования этого преступления. Ситуация на Кавказе напряженная. Я был в Чечне и Ингушетии, и после посещения Чечни для меня абсолютно очевидно, что в деле об убийстве правозащитницы из мемориала Натальи Истемировой совершенно необходима ясность. Если этой ясности не будет, то работать правозащитником и любым неправительственным организациям в Чечне будет крайне сложно. Они опасаются за свою жизнь. Поэтому расследование этого убийства необходимо провести чем раньше, тем лучше. должны быть найдены как те, кто убил Наталью Истемирову, так и те, кто отдал приказ и организовал это убийство. Также в Чечне должен быть восстановлен диалог между властью и неправительственными организациями, так, чтобы их не называли врагами только за то, что они расследуют потенциальные нарушения прав человека. Томас Хаммерберг также сообщил, что указал президенту Чечни Рамзану Кадырову на недопустимость сожжения домов тех, чьи родственники числятся в боевиках. Комиссар Совета Европы по правам человека говорит, что президент Ингушетии Юнусбек Евкуров избрал совершенно другой подход, несмотря на то, что сам был жертвой покушения, и его подход приносит свои плоды. Ситуация в Ингушетии очень серьезная, она чрезвычайно сложна. Там было несколько террористических атак. Но что позитивно, подход президента республики к контртеррористическим методам очень разумен. Он четко говорит о необходимости улучшения экономической ситуации в Ингушетии. Ведь там около половины трудоспособного населения являются безработными. А эта среда и является питательной для роста террористических групп, для набора людей в террористы. Он очень ясно дает понять правоохранительным органам, что они не должны наносить ущерб тем, кто не состоит в террористических группах лично, например, членам семей тех, кто ушел в боевики. Это очень разумные шаги, и они позволяют надеяться, что ситуация в Ингушетии будет нормализовываться в рамках основных принятых стандартов в сфере прав человека. В Москве Томас Хаммерберг встречался с представителями федеральной власти для обсуждения все той же ситуации на Кавказе. А по возвращении в Страсбург он будет готовить доклад на эту тему. Обычно выходит так, что во время визита в Россию правозащитный комиссар скуп на комментарии и осторожен в оценках. Однако в докладах, которые потом выходят из-под его пера, проявляется вся жесткость и критичность выводов Хаммерберга о том, как на самом деле обстоят дела. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о решении Каракаса признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Что это меняет в ситуации на Кавказе? Музей «Ясная Поляна» создает международный проект «Великолепная семерка». Как это отразится на популярности в народе классической литературы? Компания General Motors приняла решение о продаже немецкой компании Opel канадской фирме Magna и российскому Сбербанку. Как это скажется на состоянии автомобильного рынка. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Вокруг проживающего в Вене бывшего зятя президента Казахстана разворачиваются шпионские страсти.
Комментарии экспертов.
Программа «Пусть говорят» с Андреем Малаховым лишилась Аллы Пугачевой.
В блогах «Свободы».
Пегас, как и Карл Маркс, никогда не бывал в Москве, а памятники обоим есть.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел пикет, посвященный 10-й годовщине взрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, жертвами которых стали более 300 человек. В Грозном произошел взрыв на городском рынке. Ранен сотрудник милиции. По предварительной информации, взорвался автомобиль, за рулем которого находился милиционер-стажер. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг назвал ситуацию в Ингушетии и Чечне «далекой от мира и спокойствия». Американская автомобильная компания General Motors приняла решение продать принадлежащую ей немецкую компанию Opel канадской Magna в альянсе с российским Сбербанком. Исполняющим обязанности главы правительства Молдавии до формирования нового кабинета назначен министр юстиции Виталий Пырлог. Указ об этом подписал действующий президент Молдавии Владимир Воронин. Члены партии «Правое дело» Борис Надеждин и Игорь Трунов намерены оспаривать отказы в регистрации их кандидатур на выборах в Московскую городскую думу. В Ираке жертвами терактов в четверг стали более 20 человек, десятки ранены. Так, на севере страны смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в курдском селении. В результате погибли 19 человек. Президент США Барак Обама представил в среду Конгрессу план реформы системы здравоохранения. В Афганистане комиссия по рассмотрению жалоб на нарушения во время выборов 20 августа решила не признавать действительными бюллетени избирательных участков в двух провинциях страны. В Ливане назначенный премьер-министром Саад Харири объявил сегодня, что слагает с себя обязанности по формированию правительства национального единства с участием оппозиционных сил. Литовский парламент в четверг отказался дать санкцию на проведение расследования сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 сентября. Президент Венесуэлы Уго Чавес в ходе сегодняшних переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым заявил о признании Венесуэлы независимости Абхазии и Южной Осетии. Чавес сообщил, что в ближайшее время Каракас начнет установление дипломатических отношений с Сухуми и Цхинвали. Медведев поблагодарил Чавеса за это решение. В ходе переговоров и после этих переговоров подписан пакет документов в области энергетики, финансов и военно-технического сотрудничества, и Венесуэла может считаться теперь не только политическим, но и крепким экономическим сторонником и сотрудником России. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В ноябре 2008 года президент России Дмитрий Медведев побывал в Венесуэле. Тогда было подписано межправительственное соглашение, в соответствии с которым установлен безвизовый режим поездок граждан двух стран на срок до 90 дней. И вот теперь Уго Чавес в Москве. Венесуэла решила признать независимость Абхазии и Южной Осетии. У микрофона «Радио Свобода» политолог и первый аккредитованный МИД России в качестве иностранного абхазского журналиста абхазской газеты «Нужная» Алексей Ващенко.
Признание Уго Чавеса, оно важно не только для Абхазии и Южной Осетии, но оно также важно и для России. По моим данным, Саакашвили не отказался от реванша. И сейчас Грузия и западные страны делают все, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, особенно на фоне ухудшающегося экономического положения Российской Федерации в связи с мировым кризисом. И также они готовятся к тому, чтобы взять реванш за август 2008 года. И война сейчас в связи с перевооружением грузинской армии является все более и более вероятной на территории Абхазии и Южной Осетии. И поэтому сейчас Москва и Южная Осетия и Абхазия пытаются заручиться максимальной поддержкой стран, которые бы признали их и поддержали политику России.
Министерство иностранных дел Грузии пока не располагает официальными данными о признании Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии. Но если это на самом деле так, на связи корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По словам источников в дипломатическом ведомстве, если это произойдет, Грузия разорвет дипломатические отношения с Венесуэлой. Также считает и один из лидеров пропрезидентской фракции в парламенте Давид Дарчиашвили.
Если что-нибудь подобное окажется правдой, то, само собой, разумеется. Но надо как-то официальными каналами об этом узнать.
А независимый политолог Йосиф Цинцадзе убежден, что Уго Чавеса соблазнили выгодными контрактами.
Конечно, за этим все сливается, многомиллиардные контракты. Там Чавесу нужно сейчас оружие, Россия поставляет оружие, противодействует Вашингтону. В одиночку он это не сможет. Кишка слишком тонка. Вот союз России, это уже выгодно. Он расширяет клуб маргиналов, которые или признали, или еще признают. Так что не надо удивляться. Можем за Никарагуа, за Чавесом. Последуйте, Куба.
Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Формально признание Венесуэлы независимости Абхазии и Южной Осетии, выраженное сегодня президентом Уго Чавесом, должно быть подтверждено венесуэльским парламентом. Но сюрпризов не будет. Парламент Венесуэлы, как и российский, управляется сверху. Анализирует ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабагян.
Парламент контролируется полностью. Там нет оппозиции.
Не является ли это признание результатом торга? Россия послабление в финансовой сфере, в нефтегазовой и так далее, да?
Ну, конечно, в свое время испанская газета «Эль Паис» написала за то, что какие-то страны признают эту ситуацию, Россия будет с ними более деликатно расплачиваться. Кредит-то дали в прошлом году еще 1 миллиард долларов. Россия очень хочет, чтобы признал не только Никарагуа, поэтому она идет навстречу вот этим странам боливарианской альтернативы для Америки.
Подвел черту Эмиль Добогян. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаю беседу с сегодняшним экспертом программы, московским политологом, членом ученого совета Центра Карнеги Николаем Петровым. Поговорим о внутриполитических аспектах этого внешнеполитического успеха России. Чем должна рассчитываться Москва с Уго Чавесом за его политическую любезность, признание независимости непризнанных никем, кроме России и Никарагуа, мятежных грузинских автономий?
Уго Чавесу нечего терять в смысле ни мирового общественного мнения, ни взаимоотношений с другими крупными центрами силы, которые у него и так достаточно неприязненные. В этом смысле он свободнее других, в том числе и лидеров в постсоветском пространстве. Сам факт того, что Венесуэла после Никарагуа оказалась второй или, может, даже единственной, если в Венесуэле парламент это должен каким-то образом подтверждать, страной, которая признала республики, мне кажется, скорее свидетельство непризнания во всем мире, чем какой-то серьезный сдвиг в ситуации. Но я думаю, что при этом никаких особых обещаний, помимо того, что уже делается, у нас ведь очень интенсивно развиваются контакты, заключаются соглашения по работе наших компаний в нефтяной промышленности в Венесуэле и так далее. То есть помимо экспорта оружия, это сотрудничество по целому до фронтов, мне кажется, ничего больше это могло и не потребовать.
Если посмотреть на вопрос отношения России и Венесуэлы или отношения российских политиков дружественные с таким типом политического лидера, который далеко не гостеприимно принимается или вовсе не принимается в большинстве западных демократий, если посмотреть на этот вопрос с кремлевской, так сказать, точки зрения, насколько контакты, близкие с Уго Чавесом, соответствуют российским национальным интересам?
Это скорее не выбор из большого числа разных возможностей, а это капитализация того, что сейчас наша внешняя политика, не будучи в очень благоприятном положении, может себе позволить. Ничего плохого, мне кажется, в развитии наших отношений с любыми, скажем, латиноамериканскими странами я не вижу. Вопрос только в том, как это выглядит в рамках общей картины. Да? Если вы развиваете двусторонние отношения с рядом стран и разнообразных стран, и стран разного типа, и среди них есть и такие, где политические режимы не очень респектабельно выглядят в глазах мировой общественности, это не страшно. Когда оказывается, что круг ваших друзей крайне ограничен какими-то изгоями в мировой политике, это гораздо более серьезно. То есть страшно и плохо скорее то, что это, пожалуй, сейчас единственное развивающееся направление, где наши двусторонние отношения со страной-партнером как-то демонстрируют позитивную динамику.
В политологии, в политике действуют математические правила. Президент Чавес братается с президентом Лукашенко и предлагает ему создать некий совместный союз республик такой мировой. А президент Чавес идет на уступки настойчивым требованиям России, признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Означает ли это, что президент Лукашенко в конце концов будет поставлен перед жесткой необходимостью признать независимость Схинвали и Сухуми?
Думаю, что нет. Положение геополитическое Белоруссии и режима Лукашенко, оно таково, что надо все время балансировать между основными центрами силы и делать ставку на любой из них, это оказаться слишком от него зависит. Поэтому, мне кажется, безусловно, какие-то шаги, в том числе и в сторону России, будут делаться, но эти шаги не будут означать сжигание мостов в отношении других центров силы, Соединенных Штатов, Евросоюза, чем, по сути дела, могло бы стать признание Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии.
Николай Петров, московский политический эксперт, помогал понять сегодняшние важные темы дня. Венесуэла заявила о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 10 сентября. Американская автомобилестроительная компания General Motors приняла решение продать принадлежавшую ей немецкую компанию Opel канадской фирме Magna в альянсе с российским Сбербанком. О важности этого решения для Германии свидетельствует то обстоятельство, что об этом в четверг заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В заявлении же, которое распространила General Motors, говорится, что перед подписанием сделки необходимо решить еще ряд вопросов, в том числе о деталях финансовой поддержки, которую окажет компании Opel правительство Германии. Руководство американской компании рассчитывает, что договор будет заключен в ближайшие месяцы. О параметрах этого возможного соглашения и о значениях скупки сделки экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский отвечал на вопросы моего коллеги Андрея Шарградского.
Изменились ли сами условия, на которых General Motors согласилась продать Opel альянсу канадской компании Magna и российских Сбербанка и Горьковского автозавода?
И да, и нет. Да, потому что покупатель в итоге получит ровно столько акций компании Opel, насколько он и претендовал, то есть 55%. Причем эти акции будут разделены поровну между компанией Magna с одной стороны и российским Сбербанком с другой стороны. То есть каждый из участников будет владеть так называемым блокирующим пакетом акций в Opel. Но при этом сама компания General Motors сохранит за собой больше трети акций Opel, а именно 35%. И, наконец, оставшиеся 10% акций будут принадлежать в основном самим работникам компании Opel. А вот что пока остается несогласованным до конца, так это окончательный объем дополнительной финансовой поддержки компании Opel со стороны правительства Германии. Кроме того, как следует из сегодняшнего заявления General Motors, еще немало вопросов предстоящей сделки предстоит обсуждать и с отраслевыми профсоюзами, что в итоге прийти к какому-то компромиссному решению. Можно предположить, что речь идет главным образом о неизбежных сокращениях персонала, и, как явствует из заявления General Motors, вот на согласование этих вопросов может уйти несколько недель.
Да, ну хорошо известно, что в Германии в конце месяца пройдут парламентские выборы, а можно ли говорить о том, что предложение двух претендентов на Opel, компании Magna и бельгийского инвестиционного фонда RHJ, существенно отличаются вот в том, что касается сохранения рабочих мест? Вот.
Здесь, пожалуй, самое интересное. Они практически совпадают в этой части. Оба претендента заявляли о планах сокращения примерно 10 тысяч работников Opel по всей Европе. А всего на 12 заводах компании в 8 европейских странах работают 50 тысяч человек. Причем ровно половина этого количества именно на территории самой Германии. Поэтому именно в Германии этот вопрос и стал одним из едва ли не ключевым.
Да, Сергей, ну и как тогда эксперты по сути объясняют, почему правительство Германии с самого начала открыто поддерживало лишь одного претендента на покупку Opel канадскую Magna, то есть фактически настаивал именно на этом выборе?
Вы знаете, я здесь могу сослаться только на мнение многих довольно немецких экспертов, с которыми мне самому довелось говорить. Они объясняли этот выбор довольно просто. Другой претендент, инвестиционный фонд RIJ, допускал с самого начала, и об этом он не скрывал этого, что потом, в итоге, он может перепродать опять компанию Opel в материнской компании General Motors. А Германия, говорили эти эксперты, очень хотела бы, чтобы Opel в итоге стала в большей мере европейской, а даже еще точнее немецкой компанией, потому что именно в Германии она была основана Адамом Опелем в 1863 году. Кстати, сначала компания производила велосипеды и только на рубеже 20 века начала производить автомобили. В 1929 году компания была куплена General Motors, и вот ровно 80 лет, в этом году ровно 80 лет, находится под полным ее контролем. И в Германии, напоминали эксперты, очень многие пеняли на то, что менеджмент General Motors в итоге довел до банкротства не только саму эту как бы материнскую компанию, но и ее подразделение в других странах, крупнейшим из которых является европейская компания Opel. Ну, теперь в Германии полагают, что новый менеджмент сможет укрепить позиции компании на самых разных рынках, включая российский, один из самых перспективных для нее. Ну, время покажет.
Ну, и все-таки, что означает нынешняя сделка для России? Ну, какие-то новые перспективы она открывает для российского автопрома?
В общем, очень немалые, потому что компания Magna – это один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, которые она поставляет очень многим автомобильным компаниям. И она вполне может создать целую серию, открыть целую серию своих производств в самой России. Но только в том случае, если на местном же рынке на эти комплектующие будет мощный спрос. А он, в свою очередь, возникает по мере открытия в России все новых заводов зарубежных автомобильных компаний, с одной стороны. С другой стороны, если к этому добавить возможность создания крупного производства каких-то моделей Opel на мощностях Горьковского автозавода, завода, о чем с самого начала говорила российская сторона, то поводов для создания в России новых заводов канадской компании «Магна» становится как минимум еще больше. А, собственно, именно производство качественных и современных комплектующих является главной проблемой, собственно, российского автопрома, то есть тех заводов, которые выпускают именно российские модели автомобилей.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский о решении американской автомобильной компании General Motors продать принадлежащую немецкую компанию «Опель». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа о громких темах и их изложении в средствах массовой информации. Одна из заметных светских новостей последнего времени, об этом много пишут газеты в Москве, судебная тяжба дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Арбакайте и отца ее ребенка, чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, вокруг судьбы 11-летнего мальчика Дэни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Согласно определению Грозненского суда, до окончания судебного разбирательства 11-летний Дени остается с отцом. Следующее заседание намечено 15 сентября. Адвокат Байсарова Александр Дубровинский рассказал, почему именно этот вопрос рассматривается в Грозном.
Когда эта история стала публичной, то одна из бабушек, как известно, у Деника две бабушки, одна проживает в Грозном, вторая в Москве. Так вот, одна из бабушек, которая проживает в Грозном, видя ситуацию, которая складывается вокруг ее любимого внука, обратилась в суд, а что она еще может сделать, с иском, предъявленным и к своему сыну, и к матери мальчика, с попыткой получить решение суда в Грозненском суде, которое бы давало ей право на постоянное жительство маленького Дэни у нее. Она обратилась с иском к своему сыну, к Руслану, и к третьему лицу, к Кристине, а Руслан прописан в городе Грозном. Этот суд и должен происходить в городе Грозном. И все сомнения, которые высказывает там противная сторона, почему он не там, несостоятельны. Одновременно Руслан в рамках вот этого иска предъявил другой иск Кристине Арбакайте. В этом иске он просит определить жительство своего сына у себя.
Чуть позже на пресс-конференцию приехали Руслан Байсаров и его сын Дени. Первый вопрос был задан Дени, и задал его адвокат.
Денис, скажи, пожалуйста, ты знаешь о решении Грозненского суда?
Да, я знаю, что пока суд не скажет решение, главное решение, я остаюсь у отца, у папы.
И что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я счастлив, что я с папой.
Дэнни рассказал, что может позвонить маме в любое время, а с московской бабушкой он видится нечасто.
С Аллой я проводил время, когда часто, когда не очень, потому что Алла тоже занятой человек, она на гастролях. Когда в Москве она приезжает к нам, там, к маме, ко мне, мы встречаемся. Иногда мы сходим куда-нибудь вместе, я бы не сказала, что часто, очень часто, но мы встречаемся, и не редко, и не часто так. Средний.
Конфликт вокруг 11-летнего Дэни Байсарова возник из-за намерения его мамы и бабушки увезти мальчика учиться в Америку. Отец ребенка считает, что ему нужно оставаться в России. И Дени тоже так считает.
Если я туда приеду, меня мама будет опять говорить, что вот в Америке хорошо, но я сам в Америку не хочу. Я хочу остаться здесь, в России, жить с папой, потому что у меня у папы там все время семья, братья, сестры, кто-нибудь все время есть. Говорила маме в Америку про это, но она пытается все-таки как-то сказать что-то хорошее мне про Америку сказать, чтобы думать, что там образование как бы лучше и все такое.
Руслана Байсарова спросили, что, может быть, все дело в новом избраннике Арбакайте, который живет в Америке.
Да, первая причина – это основная, естественно, я против Америки до совершеннолетия. Вторая причина – та, что Денька должен находиться со мной в момент отсутствия матери дома. Вот причина главная, да? Я же говорил о том, что он не хочет оставаться один, и я считаю, что он абсолютно прав. У него дома сейчас есть дети, семья, моя жена, собаки, кошки, дом за городом. Он может дышать, кататься на велосипеде, ходить в Москва-реки, гулять. Да, вот целая какая-то некая семья. Вдруг он приезжает, Кристина нет дома, когда нет матери дома. Он живет в этой квартире с няней, которая его заставляет делать все время карандашами уроки. Вся жизнь. Его водителями рассказывают, что он практически после школы не выходит на улицу, не гуляет. А он парень, ему нужно дышать, гулять, дышать воздухом. Вот тогда пусть он живет со мной. То есть две причины. Матери нет в Москве, он должен жить с отцом. С моей точки зрения, это я считаю, что я прав, но хотя пусть суд решает. Что касается вопроса ее избранника нового, честно вам скажу откровенно, я даже его в глаза не видел и не знаю. Слава Богу.
В свою очередь, Арбакайте обратилась в Тверской суд Москвы с просьбой определить, с кем из родителей должен жить ее младший сын. Участие 11-летнего Дени Байсарова в пресс-конференции возмутительно и противозаконно, так считает адвокат Кристины Арбакайте Татьяна Акимцева. Она намерена обжаловать поведение Руслана Байсарова в органах опеки и прокуратуре. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна» объявила о создании масштабного международного проекта под названием «Сад гениев. Великолепная семерка» с целью пропаганды в мире классической литературы. Каждый год в одной из 7 европейских стран будут проходить 7-дневные фестивали, посвященные одному из литературных гениев. Вот имена этих гениев – Лев Толстой, Данте Алигьери, Джеймс Джойс, Йоганн Вольфганг Гёте, Уильям Шекспир, Виктор Гюго, Мигель де Сервантес. О задачах и организации фестивалей «Радио Свобода» рассказал директор музея-усадьбы «Ясная поляна» Владимир Толстой.
Какое-то есть общее ощущение, что за последние 2 десятилетия слово, книга начинают уходить на второй план, активно тесняться визуальным и виртуальным искусством. Большая литература и классическое наследие нуждаются в защите и в каком-то дополнительном внимании. И мы посчитали, что лучшими защитниками большой литературы могут стать великие имена. Мы выбрали такое счастливое число 7, пока мы сориентированные на европейскую литературу, на европейский континент. Суть проекта заключается в том, что начиная с 2010 года последовательно в каждой из стран пройдет один очень крупный фестиваль, посвященный этим авторам и произведениям, которые они написали, которые дали толчок сотням, тысячам других творцов. На произведения этих писателей писалась музыка симфоническая, писались оперы, ставились балеты, огромное количество театральных, драматических постановок. Снималось и продолжает сниматься кино. Художники многие писали на темы, заданные этими авторами. Не говоря уж про иллюстрации, вышли тысячи изданий этих авторов с блестящими иллюстрациями разных художников. Все это хотелось бы представлять вот на этих крупных фестивалях, которые будут длиться 7 дней. Каждый из них будет посвящен одному из представителей семерки. Эта инициатива исходит от Ясной Поляны. У нас был удачный очень опыт такого тройственного союза с Шекспиром и Гёте, со Стрэтфордом на Эйвоне и с Веймаром. Нами был получен грант Евросоюза в свое время, как бы в основном он был основой финансирования этого трехстороннего проекта, хотя потом стали поступать средства от частных спонсоров. Конечно, такой грандиозный проект, который задуман нами сейчас, потребует существенно большего объема финансирования. Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку Евросоюза. Также мы рассчитываем на то, что есть целый ряд двусторонних договоренности между странами о проведении годов культуры. Мы будем привлекать средства от частного капитала. И помимо вот этих вот масштабных фестивалей, будет очень много событий между этими фестивалями, которые будут проходить во всех 7 странах. Но главное, это еще чтение текстов этих авторов современными знаменитыми людьми. Небольшие отрывки на выбор самой знаменитости, буквально, может быть, там 15-20 минут текста на родном языке, на языке оригинала, которые будут читать очень популярные политики, музыканты, может быть, даже спортсмены.
Директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна» Владимир Толстой. Первый фестиваль «Великолепная семерка», как предполагается, пройдет в России в 2010 году. Это связано со столетием со дня кончины Льва Толстого. О продуктивных способах пропаганды в широких слоях населения литературной классики размышляет петербургский историк и тележурналист Лев Лурье.
Вредно, я в этом ничего не вижу. Деньги пойдут на какие-то бессмысленные манифестации, на осуществление вкусно, они не касаются культуры. И кого-то, может быть, из тех, кто не читал Джойса и Толстого, не интересует Джойса и Толстого. Но, конечно, в таком объеме есть ощущение некоторой профанации. Советский Союз и Россия – это страна, которая движется от юбилея к юбилею. И как раз в советское время было юбилею выходили, ну, например, академические собрания сочинений. Да? А если мы послушаем юбилею Пушкина – не знаю, типовую даму Евгения Онегина, которая, в общем, прямого отношения к пушкинским текстам не имеет, то вряд ли нам что-то или увидим какие-нибудь лубочные портреты Пушкина или Толстого палевских мастеров. Это скорее стойкое раздражение, информационный шум. Хороший фильм BBC по роману Диккенса увеличивает тиражи книг Диккенса, которые продаются в супермаркетах. То же самое касается взлетевшего интереса к роману Достоевского «Игрок» после того, как была экранизация Владимира Бортко. Такое бывает. Например, если какой-то кумир молодежи, ну, скажем, мы слышим исполнение рассказа «После бала» Сергеем Шнуровым и Андреем Аршавиным, то это вполне возможно вызывает некоторый интерес. И в этом смысле маркетинговая политика здесь понятна. Мне просто кажется, что это нужно делать с точностью рекламщиков.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были петербургский историк и тележурналист Лев Лурье, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимир Толстой. Объявлено о начале масштабного международного литературного проекта «Сад гениев. Великолепная семерка». Вот так обстояли дела в четверг, 10 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правда, в конечном итоге, оказывается, добиться можно.
Мы очень обязаны венесуэльскому народу, государству и ваше...
Чтобы они знали, что в любой момент появится в воздухе русский десант.
Для зарубежных партнеров цена российского газа вырастет со следующего года.
Чем бы вы ни занимались в жизни, вам для этого понадобится образование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.